они стали соображать. «Нельзя, — неуверенно сказал Бакланов. — Я боюсь считать врага глупым. А если это его хитрость? А ведь у меня там батальон. Давай твои самоходки на северо-запад, освободи меня от тяжелых машин». Он взял трубку и приказал командиру западного батальона: «Петр Иванович, поддержи еще маленько их огнем. Против тяжелых сейчас тебе поможем. Против средних воюй сам и давай все время их координаты на КП артиллеристам. Тебе видней. Как ты думаешь, что ты мне еще хочешь сказать?»
«Ясно, товарищ полковник», — ответил командир западного. «Беспокойства большого нету. Я думаю, управиться без потерь. У них машины идут нерезво. Веры у них нету. Они пропадут».
Кузьмин ушел на свой командный пункт. Вскоре пришел начальник штаба Годнев. «Есть новая разведка?»
«Ничего нельзя сделать, Алексей Алексеевич.
Люди ходили чуть не до центра города, проникали в дома, но дельного ничего не обнаружили и населения не видели».
«А ведь население есть. Не могло оно целиком уйти отсюда?»
«Не могло. Тот, кто узнал кое-что, не пришел назад», — сказал Годнев. «Две группы разведчиков до сих пор не вернулись. 11 человек».
«А ты что думаешь, майор?»
«Трудно. Штурмовать в темную нельзя».
«Нельзя», — сказал полковник.
«Этот город надо взять малым боем, но большой разведкой».
«Точно, товарищ полковник», — согласился майор.
«Точно? А что точно? Как мне надоело это слово», — рассердился Бакланов. «Все говорят точно и точно, как пластинки в патефоне. А что именно точно, когда вы не можете предложить плана операции? Ну ладно, извините меня, я еще больше чувствую себя виноватым, чем вы». Годнев молчал. Немного погодя позвонил Кузьмин.
«Алексеич», — сказал артиллерист, — «4 тяжелых я изувечил, а средних пока не удается накрыть. Они уходят обратно ко двору. Ну как, хорошо или ты недоволен?»
«Что хорошего, когда плохо? 6 машин ведь уйдут, и нам еще придется с ними иметь дело», — ответил Бакланов. «Топчемся мы тут зря. Преследовать их надо, в упор огнем по пяткам. Загнать их в трущобу, откуда они вышли». Последние слова Бакланов произнес с той сухой страстью, которая была свойственна его натуре. Он знал, что если мысль бывает временно бессильна, тогда полезно предаться действию, но никогда не быть в нерешительности, и действие всегда подскажет истину и даст решение.
«Есть, товарищ полковник», — ответил артиллерист. «Я сейчас попробую».
«Не пробовать надо, а делать быстро и надежно. Пустите им во след 4-5 самоходок. 2-3 установки пусть бьют сходу слепящим огнем по дотам с ближайшей дистанции. Остальные преследуют танки до конца. Потом сразу мне сообщите результат. Ну все, действуйте живым боем».
Вскоре прибыл ответ из штаба фронта. В сообщении подробно излагались все сведения об этом немецком городе. Количество зданий, их стиль, время постройки, техническая характеристика сооружений, способ планировки, занятия жителей и многое другое. Бакланова более всего заинтересовали экономические сведения о районе, прилегающем к городу. Это, оказывается, был старый район маслоделия и сыроварения, а город издавна обслуживал свой район как складское хозяйство и как центр оптовой торговли с потребительским западом Германии. В городе, особенно в средней его части, есть большое число зданий, говорилось в справке штаба, где подземная часть зданий относится по кубатуре к внешней, наземной, как 3 к 2, потому что в подземной части находятся помещения с постоянно пониженной температурой для хранения продовольственных товаров, сливочного масла и сыра главным образом. «Вот что мне нужно было», — обрадовался Бакланов. Он вызвал начальника штаба, и вместе с ним они заново прочитали план города.
Здания в центре города имели 2, 3, иногда 4 этажа. Здания стояли близко одно к другому. Их внешний объем поддавался довольно точному расчету, однако подвалы под ними не могли быть по глубине равными высоте зданий. И все же они были на 3/2 больше объема наземных зданий. Следовательно, подземные помещения распространялись в ширину, но тогда они должны были занимать почти всю площадь в центральной части города. Бакланов до войны был землеустроителем. Он умело прикинул на счетной линейке кубатуру подземных помещений и нарисовал на плане города приблизительное очертание расположения подвалов, наименьшую площадь, которую они должны занимать. «Ясно теперь?» — спросил полковник у майора Годнева. «Не совсем, Алексей Алексеевич». «Ясно. Они соединили все подвалы города в один лабиринт промежуточными тоннелями, а кверху, почти в каждый монументальный дом, у них есть вертикальные шахты-выходы. По ним они и маневрируют. Каждый дом может быть дотом, и через полчаса им не быть. Вот в чем загадка. В этом складском лабиринте под землей у них техника, боеприпасы, гарнизон, даже цивильные немцы, а наверху у них огневые расчеты и оперативные группы. Я думаю, они туда даже танки свои закатывают. Резкие, близкие разрывы зашатали блиндаж, и две мыши появились на полу, словно ища защиты возле людей. Ординарец Елисей подошел к полковнику и стал возле него. — Ничего, — сказал Алексей Алексеевич, — мы им сделаем могилу в этом лабиринте. Осыпанный землей пришел полковник Кузьмин со своим ординарцем. — Пугают нас, полковник, — сказал он. — Как решил действовать, Алексей Алексеевич? Ты хоть скажи поскорей, как будешь воевать. Тебе голову оторвут, моя в запасе будет. И я буду знать. И Кузьмин захохотал. Бакланов тоже засмеялся. Он любил этого старого артиллериста за его характер истинного воина. Он мог жить и думать под огнем спокойно и обыкновенно, лишь слегка более воодушевленно, потому что все близкие люди своей части тогда делаются особо дорогими для сердца. Сейчас мы им всем новую засечку сделаем, а потом я им дам жару, они у меня отсверкаются, я их в мусор пущу, — погрозил Кузьмин. — Не надо, это бессмысленно, береги лучше свои пушки для будущего дела, — сказал Бакланов. — Завтра мы через этот город вперед пойдем. Ну — Ну-ну, Алексей Алексеевич. Блиндаж заскрипел в древесных пазах от недалекого разрыва снаряда. — Чего они щупают? — спросил Бакланов. А пускай выскажутся, мои ребята запишут их речь, а потом мы их по зубам. Я же говорю тебе, что не надо пока ничего, надо терпеть огонь молча. Любите вы палить, пушкари, прямо как дети огонь зажигать? Ага, ну, не надо. Разреши доложить, Алексей Алексеевич, о действиях моих самоходок. Кузьмин взял карандаш и сделал на плане города две пометки. Вот здесь у них... И вот тут, возле этой каланчи, есть въезды под землю. Туда и ушли их танки, которых гнали мои ребята. Под каланчу ушли 4 танка. Артиллерист указал на одну готическую башню, что в центре города. А сюда, вот у здешних амбаров, у этой архитектуры, артиллерист уставил карандаш на здании в одном северном квартале. Сюда скрылись еще 2 машины. «Не подбил ни одной?» — спросил Бакланов. «Нет, Алексей Алексеевич, не вышло. Пору было от их домов на ходу обороняться. Тесно было от огня. 2 мои машины не вернулись, а 1 больная пришла». Бакланов выслушал артиллериста и сказал ему, «Скоро сегодня же ты опять пойдешь по этой дороге». «Что?» — спросил Кузьмин. «Вот что», — произнес Бакланов и улыбнулся. Он уже знал судьбу событий вперед и был теперь счастливым от своей уверенности. «Вот, Евтихий Павлович, давай с тобой так трудиться. Садись сейчас, сообразим, как мы будем». И они стали соображать, как надо действовать, рисуя на картах. Затем полковник Бакланов вызвал к себе командира штурмового батальона капитана Чернова. Он рассказал ему его боевую задачу и показал на плане города, как нужно ее исполнять. По этой задаче выходило, что бой должен быть краток, но жесток и страшен. Начальник штаба уже привык к таким решениям командира, но полковнику Кузьмину понравились тщательность, осторожность, колеблющаяся осмотрительность, с которыми Бакланов начинал планировать операцию, жестокость, уверенная смелость самого решения, не похожая на его подготовку. «Головастый солдат», — подумал артиллерист. Капитан Чернов молча слушал полковника. Он был молодой офицер, сердце его было чувствительно, но как солдат он восхищался яростью предстоящего штурма и, размечая свою карту, доверчиво смотрел на старшего офицера. Полковник поднялся и обнял Чернова, потом поцеловал его в уста. Чернов на мгновение прильнул в ответ к груди полковника, словно для того, чтобы взять от него добавочную силу и веру, которую ему потребуется в наступающем смертном труде. После ухода капитана полковник вызвал к себе командира резервного батальона. Этому батальону была поставлена задача усилить штурмовые группы Чернова. Когда все ушли, полковник освободился, ординарец Елисей робко попросил у Алексея Алексеевича, чтобы он разрешил ему пойти в резервный батальон и повоевать немного в новом бою. Время от времени Елисей Копцов ходил в боевые операции, и Бакланов разрешал ему это делать, чтобы солдат освежался в сражениях. Елисей сам любил ходить в бой, после того ему лучше было жить в полку, и он чувствовал себя более нормально. «Хорошо, Елисей, ступай, подерись», — согласился Алексей Алексеевич. «А я завтра утром сам чай заваривать не буду, а тебя дождусь». «Обождите меня, товарищ полковник, я после боя в раз явлюсь, как и всегда да прежде было». Бакланов улыбнулся. «Я обожду, Елисей. А ты скажи, что есть три? Каждой операции положено иметь три части, товарищ полковник. Разведка, план и выполнение. Вот что три. А что есть четыре?» «А четыре, когда все три части были правильны, а противник сделал свое противоречие, и нужно делать на четвертое поправку выполнения. Вот что четыре». «Верно», — подумал полковник, — «в поправке выполнения самое главное в бою и бывает. Ступай, Елисей, и поправь огнем, штыком и гранатой мою ошибку». Елисей вышел наружу и прислушался. Вдалеке за городом били пушки. По звуку можно было различить стрельбу противотанковой артиллерии и удары танковых пушек. Командир запасного батальона сообщил Бакланову по телефону, что против его расположения снова появились танки, теперь их было уже 8, и за ними шла пехота числом до батальона. Новая контратака немцев не могла быть предвидена, но ее можно заставить служить главной задаче. Контратака даже облегчала тактическое решение основной задачи.